Если вы следили за ходом наших лекций, слушатели, вы, наверное, заметили, что мы подошли уже к 7 главе книги Откровения. Книга Откровения – это одна из последних книг Нового Завета, и она очень-очень важная книга, друзья дорогие. Книга Откровения, которую мы теперь изучаем, это будущее человечества, представленное языком дней апостола Иоанна, жившего почти 2000 лет тому назад. Его язык немного устаревший, но то, что он видел, то, что он слышал, слишком ново даже для нас, живущих в эпоху небывалого накопления знаний и все расширяющегося горизонта человеческого мировоззрения. Но знания не могут улучшить человека и повести его по пути духовного развития. Путем познания материального мира человек не может приблизиться к истинному Богу, тем более он не может родиться от Него. Помимо мира, где властвует наше сознание, существует духовный мир, не подвластный нашему сознательному наблюдению. Ребенок проходит процесс формирования и развития вплоть до рождения в этот мир, не пользуясь своим сознанием. Да и вообще, в сферах, где происходят жизненные процессы, сознание отсутствует. Сознание более свойственно нервной системы, клетки, которые потеряли свои первичные жизненные функции и превратились в регистрирующие аппараты, хранящие в себе память того, что совершается в жизни человека. Дух же имеет свойство проникать в жизненные процессы и выносить оттуда то, что еще не связано тем временем, в котором функционирует сознание человека. Но Бог, обнимающий собой все, не связан настоящим. Он одновременно может пребывать в мирах различных времен. Для Него будущее так же ясно открыто, как для нас близкое к нам настоящее. Притом Бог видит будущее не образами человеческого понимания. То, что видит Бог, мы не в силах понимать. Поэтому Бог взял Иоанна, вознес его в духе и показал ему будущее так, чтобы Иоанн смог вложить его в свои человеческие понятия и передать эти понятия людям. Книга Откровения ограничена в отображении будущего человеческими способностями Иоанна передать это будущее нам в форме наибольшего сходства с той действительностью, в которой находился Иоанн, получая видение будущих событий. В прошлый раз, друзья, мы подошли ко 2 стиху 7 главы книги Откровения. Я хочу вновь повторить, что говорил прежде. Мы находимся в книге, не трудной для понимания. Нет другой книги, более систематизированной и поставленной под контроль математических функций, чем эта книга, дорогие друзья. Сейчас мы находимся в отделе книги под названием «Великая скорбь». Это название было дано Господом Иисусом 7-летнему периоду судов Божьих, сопровождаемых великими катаклизмами на земле. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 21-22 стихи, Иисус говорит: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Но ради избранных сократятся те дни. Друзья дорогие, этот период начнется, когда церковь окончит свою миссию на земле и будет взята от земли навстречу Господу. Относительное понимание пророчеств апостол Петр дает следующее объяснение. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Так читаем во втором послании апостола Петра в 1 главе 20-21 стихи. Да, друзья, мы должны знать, что ни одно пророчество из Священного Писания нельзя разрешить самому собою, потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, друзья. Его изрекали святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Книга Откровения – это книга, где показано, как исполняются пророчества в будущем. Апостол Иоанн видел это и записал для нас, чтобы верующие не ходили во тьме неведения относительно того, что произойдет в будущем. Мы прочтем стихи 2, 3 и 7 главы книги Откровения, где говорится: «И видел я, то есть Иоанн, иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Друзья, упоминаемый здесь иной ангел – это уже пятый ангел, как вы видите. Он, видимо, был высшего ранга, чем те четыре, потому что он приказывает им из того, что говорится в книге Даниила и в послании к Ефесянам, мы можем заключить, что существуют различные степени в рангах обоих видов ангелов, как добрых, так и злых. Сатана имеет хорошо организованный штат демонов. Он, видимо, имеет генералов, полковников, майоров, лейтенантов, сержантов и, конечно, великое множество рядовых. С другой стороны, Бог также имеет различные степени ангелов. Упомянутый выше ангел дает повеление другим четырем. Написано: «И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам». Друзья, дорогие, его громкий голос указывает на страшные суды, готовые разразиться над землей. И поэтому необходимо обеспечить безопасность слугам Божьим посредством печатей, которые теперь будут положены на их чело. Если Бог не поставит на них этих печатей, они не смогут без этой охраны перейти через период великой скорби. Что же это были за знаки, которые ставились как печати на челах слуг Божьих? Я, друзья, признаюсь, что не в состоянии ответить на этот вопрос. Я не думаю, чтобы церковь очень нуждалась в этом знании. Нам известно, что в царствовании Антихриста будут полагаться начертания на правую руку и на чело людей, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Божья печать будет противопоставлена печати Антихриста. Я думаю, что это будет духовный знак в их жизни, по которому легко будет узнать, что они верующие. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Евангелие Матфея, 7 глава, 16 стих. Божья печать будет положена на Божьих слуг ввиду того, что безбожники в этот период сделаются еще более безбожными и будут еще с большей жестокостью преследовать верующих. Божья же печать будет гарантией неприкосновенности верующих в определенном промежутке времени, когда суды Божьи разразятся с особенной силой, дорогие слушатели. Но я должен также сказать, что и сегодня верующий имеет печать Духа Святого. Каждый уверовавший в Господа Иисуса Христа имеет эту печать Духа Святого, которая говорит нашему духу, что мы дети Божьи. Но мы вновь возвратимся к этому месту из 7 главы Откровения Иоанна, и мы прочтем 2 и 3 стихи, где Иоанн говорит: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Друзья, как вы видите, там будут две группы запечатленных людей: остаток народа израильского и множество уверовавших из язычников. Церкви там не будет. Она будет находиться в присутствии Христа. Причиной, почему делается перерыв между снятием шестой и седьмой печати, является обеспечение безопасности искупленных посредством наложения на них печатей Божьих. Они будут в опасности от неверующих людей, но их не тронут суды Божьи. Рассмотрим еще одну характерную черту действий Божьих. Когда Бог имеет дело с Израилем, Он пользуется датами и числами, чего Он не делает по отношению к церкви. Служители церкви, как апостол Павел и другие, никогда не давали отчета о количестве спасенных людей, как некоторые сегодня организации, миссии и так далее делают. То же делается и по отношению спасенных из язычников во время великой скорби. Но когда Бог имеет дело с Израилем, друзья дорогие, Он употребляет числа и даты. Мы читаем 4 стих. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Друзья, это, конечно, как вы видите, это небольшое число по сравнению с великим множеством спасенных из язычников, которых никто не мог сосчитать. Слово «запечатленные» означает тех, на чело которых были положены печати. Число 144 тысячи не так велико. Оно не относится к количеству членов ни одной из религиозных организаций, и оно не относится к церкви как таковой. Как вы знаете, многие организации считают себя или включают себя в это число. Одной из таких организаций это фальшивая секта свидетелей Иеговы, которые именно говорят, что они тоже будут включены в это число. Но это, друзья дорогие, это просто заблуждение, и мы должны понять, что это касается именно тех людей в то время, и при том людей из израильского народа. Друзья дорогие, в период великой скорби обратится 144 тысячи евреев. По сравнению с 15 миллионами ныне живущих евреев, конечно, это почти ничто. Правда, не все те, которые называются израильтянами, являются в действительности таковыми. Апостол Павел в послании к Римлянам в 9 главе, особенно 6, 7 и 8 стихи, заявляет: «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но, сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, друзья, не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Это верно, друзья, это верно в отношении всех времен. В этом же послании, в 11 главе, в послании к римлянам, в 11 главе тот же апостол говорит в стихах от 3 до 5, который апостол дает следующее пояснение об остатке народа израильского, говоря словами пророка Илии, обращенное к Богу: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». И апостол говорит, что же говорит ему божеский ответ: «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Друзья дорогие, так и в наше время. Так и в наше время, друзья, по избранию благодати, конечно, сохранился остаток. Такой остаток у Господа был всегда, слушатели дорогие. И во время апостолов, и во время Иисуса Христа, и во время Первой Церкви, и во время всех этих страшных переживаний вдоль веков до нашего времени, друзья, дошли эти остатки, которые то там, то здесь, то в Европе, то на юге, то в Африке, то в Азии оставался этот остаток и нес этот свет Божий, друзья, который пришел к нам. Евангелие Христово пришло к нам, друзья, именно через такой остаток. Во время великой скорби также будет остаток народа израильского. И здесь, друзья, здесь подано, какое число евреев будет в том остатке. И я хотел бы напомнить снова, чтобы вы не ошибались, друзья, что этот остаток будет именно из израильского народа. Для спасения грешников из евреев и из язычников всех времен, друзья, Бог приготовил один путь. Это путь Иисус Христос. Если бы вы спросили Авеля, когда тот приносил ягненка в жертву Богу: «Авель, думаешь ли ты, что этот малый ягненок спасет тебя?» Авель бы ответил: «Нет, этот малый ягненок представляет того, о ком Бог сказал моей матери, что он произойдет из ее родословной линии и станет спасителем мира». Этот ягненок есть прообраз Иисуса Христа. Вот я, Авель, я верю именно в тот прообраз Иисуса Христа, который придет на землю как Спаситель всего человечества. Друзья дорогие, будем помнить, что Христос не только является Спасителем евреев, но является Спасителем всего человечества. Потому что именно в евреях, именно в Израиле благословится все человечество, друзья, через Иисуса Христа. Какие прекрасные Божьи благословения даны были из первых страниц Слова Божьего. Друзья мои возлюбленные, да даст вам Господь увидеть во Христе вашего личного Спасителя.